Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai sevodnišnjoj lekcijai – molitva Daniela, glava 9. V pervi god carstvanje Darivaša, syna Ahasveroša iz roda Madai, kotori stal carjom v carstve Kazdim, v pervi god carstvanje ivo ja, Daniel, rassčitaval po knjigam число let, o kotorom govoril Gospod proroku Ирмияху, što nad razvalinami Jerusalima pройdut 70 let. И обратил я лицо свое Господу, чтобы просить молитвой и мольбами, постясь во власенице и в пепле. В первый год царствования Дария, сына Ахашвероша, все комментаторы отмечают, что речь не идет о Дарии, сына Ахашвероша и Эстер, связанного с праздником Пурим, который был сыном Ахашвероша, царя Персии, а речь идет о царе Мидии, который пришел к власти после пира Бельшацара и его гибели скоропостижной в связи с этим пиром. То есть речь идет о самом первом годе после крушения Вавилонской империи, после смерти Бельшацара, внука Навуходоносора. Имена Дарьеваш и Ахашверош были распространены среди знати того региона в те времена, и в состоянии поста и одетый в мешковину, волосиницу, Даниэль обращается к Всевышнему с молитвой. Вопрос, который перед нами стоит, что привело Даниэля к состоянию поста и плача? Что произошло, почему это время оказалось отличным от каких-то других периодов времен? Что привело Даниэля к состоянию плача? Ибо по определению плач – это состояние, когда слезы застилают глаза, когда человек не видит продолжения пути, когда он не может двигаться дальше. Почему мы плачем именно глазами? Глаза, они обычно определяют путь, определяют возможность человека двигаться по пути. И когда глаза застилают, означает, что мы не видим продолжения пути. То есть что-то произошло в мире, первостепенное, особое, что показало Даниэлю, что дальше пути нет. И Даниэль проложил продолжение пути своей молитвой, о чем мы будем говорить. В первый год царствования его я, Даниэль, рассчитывал по книгам число лет, о котором говорил Господь пророку Ирмияху, что над развалинами Иерусалима пройдут 70 лет. Талмуд в трактате Мегила. Вани биноте бисфарим миклаль деигу нами таа. Я рассчитывал число лет по книгам, говорит Талмуд. Отсюда мы учим, что Даниэль тоже ошибся. Даниэль ошибся в расчете 70 лет изгнания, указанных пророком Ирмияху. И из его расчета следовало, что 70 лет изгнания завершились, но не исполнились пророчества, и еврейский народ не вернулся к земле Израиля, к Сиону и ко второму храму. По расчету Даниэля получалось, что 70 лет прошли, и пророчества не исполнились. Даниэль посчитал, что не исполнились пророчества пророка Ишаяху и пророка Ирмияху о возвращении Израиля из Галута, в связи с чем не видел продолжения пути и перестал принимать пищу. О каких пророчествах идет речь? Книга пророка Исаии, 13 глава. «Вехайта бавель цвима млахот тиферет гаон каздим, кемеапехат элугим». Эдздом ветамура, лото шевленецах влотишкон аддор вадор, влоехель шамарави веруим лоир бецушам. И Бавель, красота царств, великолепие Каздим, будет как Сдом и Амура, низверженные Богом, и никогда не будет он заселен, и не будет жить в нем вовеки, и араб не раскинет там шатра, и пастухи не положат там скот свой. И будут жить там звери пустыни, и дома их будут полны филинов, и поселятся там страусы, и бесы будут скакать там. И будут выть шакалы в чертогах его, и гиены в храмах веселья, и скоро наступит час его, недолгие дни его. Это пророчество однозначно не исполнилось. С точки зрения расчета 70 лет Даниэля. Еще раз, пророк не говорил о 70 годах. Он говорил о том, что скоро это наступит. По 70 лет говорил пророк Ирмияху, рассчитывая время, о котором говорил пророк Исаия. А Даниэль рассчитывал, когда эти 70 лет должны начаться. Пророк Исаия. Вегенезеба, вот оно приходит. Нафла, нафла Бавель, веколь псилей луге шибар ларец. Упал, упал Бавель, упал Вавилон, и все идолы богов их разбиты и брошены на землю. Сказал пророк Исаия в 21 главе. 14 глава пророка Исаия. Векамте алегем неум гашем цвакойс, вегихрате лебавель шем вешар венин венехет неум гашем. И встану я против них, речение Бога Всесильного, и уничтожу у Вавилона имя и продолжение, и внука, и правнука речения Бога. То есть Вавилон, который когда-то был сверхдержавой, когда был вершиной цивилизации, сегодня мы видим, что пророчество исполнилось абсолютно. То есть на тот момент поверить кому-то, что Вавилон когда-нибудь перестанет быть сверхдержавой, было бы так же странно и неожиданно, как поверить, что Советский Союз распадется или что-нибудь в этом роде. Предположить, что Вавилон, на который ориентировались от создания мира и до того времени все люди, что он падет, было абсолютно нереально. Тем не менее, пророк об этом говорит. Пророчество Ишаяху, пророка Исаии, о разрушении Вавилона. Вопрос, когда такое должно состояться? Когда такое должно случиться? Послание в Вавилонию пророка Ирмияху. 29 глава книги пророка Ирмияху. Послание евреям вавилонского изгнания. А вот слова послания, которые пророк Ирмияху послал из Иерусалима старейшинам, что в изгнании, и священникам, и пророкам, и всему народу, которых Навуходнецер изгнал из Иерусалима в Бавель. Еще раз, о каком изгнании идет речь? О изгнании вместе с царем Ехинией, когда Даниил, Ханания, Мишаэль, Азария попадают в вавилонское изгнание, в вавилонский плен. За 11 лет до разрушения храма. Там уже находится еврейское изгнание, и пророк Ирмияху в течение этих 11 лет посылает к ним в Вавилонию следующее послание. «После того, как вышли из Иерусалима царь Ехиния и мать царя, и придворные сановники иудеи Иерусалима, через Аласуса и Нашафана, которых послал Циткияху царь иудейский в Бавель к Навуходнецеру, царю Бавельскому, сказав, «Так сказал Господь Цваоис, Бог Израиля, всем изгнанникам, которых я изгнал из Иерусалима в Бавель, стройте дома и селитесь в них, сажайте сады и ешьте плоды их, берите себе жены, рожайте сыновей и дочерей». И берите жен сыновьям вашим и дочерей своих, выдавайте замуж, и пусть рожают они сыновей и дочерей. И просите мира для того города, в который я изгнал вас, и молите за него Господу, ибо при его благополучии вы будете благополучны. Однозначно сказано, что евреи должны быть лояльны по отношению к стране своего пребывания, к стране даже своего изгнания. И речь идет о той стране, которая разрушила Иерусалим и храм. Мы должны быть лояльны среди народов, где мы проживаем. «Ибо так сказал Господь Своис, Бог Израилев, пусть не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и чародеи ваши, и не слушайте толкователей снов ваших, которые вам снятся». Речь идет о лжепророках, которые были в основном в Иерусалиме в те времена. «Ибо пророчествуют они вам ложь именем моим, не посылал я их, сказал Господь. А так сказал Господь, когда исполнится 70 лет Бавелю, вспомню я о вас и исполню для вас доброе слово мое о возвращении вас на это место». Здесь однозначно прямым текстом пророк Ирмияху говорит, что через 70 лет, только не говорит от какой даты, еврейский народ вернется назад в землю Израиля и построит второй храм. Малбим. Бавель гайта химдатам имлахот. Бавель, Вавилония, была красотой всех царств. Она была поистине сверхдержавой. Рамбан, за что Вавилон должен был получить и получил такое наказание о полном разрушении, в общем-то, о полной пропаже. Так что сегодня это Ирак. Во всем многообразие отсутствия экономического, культурного развития, который в развитии человеческого общества участия никакого не принимает, ну разве что за исключением нефти. но и то их это сильно не касается. Спрашивает Рамбан, за что Вавилония получила такое наказание? Гаяль мелех Бавель онеш, ахар шерусиф аль гзира йотер мидай. Было на царе Вавилона наказание, что он добавил к декрету больше, чем нужно. А именно, слишком с большим рвением и желанием исполнил царь Вавилона и его народ свою миссию по отношению к избранному народу. За то, что с чрезвычайным усердием они разрушили храм, за это получили они свое наказание. Пророк Ирмияху, 51 глава. Хаверу ахицим милу гашалатим, гаир гашем рух малхей мидьян, ки аль бавель мизимато лэгашхита, ки никмат гашемку никмат рихало. Соберите стрелы, наполните колчаны, ибо пробудил Бог дух царей Мадая, ибо относительно Вавилона замысел его уничтожить его, ибо месть Бога это месть за храм его. Пророк Ирмияху прямо говорит причину наказания Вавилона, что это не какая-то другая причина. Даниил рассчитывал время завершения 70 лет, но тоже совершил ошибку в расчете. Когда Даниил увидел, что по его расчету завершились 70 лет, но не исполнились пророчества возвращения еврейского народа из изгнания, он одел волосиницу, отказался от пищи и направил свое сердце в молитве к Всевышнему в сторону Иерусалима и разрушенного храма. Ошибка Даниила в расчете 70 лет. Царь Давид в псалмах сказал следующие слова. 50-й псалом. «Бину назот шохахей элока». «Размышляйте над этим, забывшие Бога». Комментаторы говорят, что царь Давид не просто сказал какие-то общие слова, что нужно о Боге тем, кто его немножко подзабыл, чуть-чуть размышлять. Царь Давид говорил именно, что такое забвение Бога. Когда божественное присутствие находится в храме, то забыть его сложновато. Царь Давид говорил о ситуации, когда этот храм будет разрушен, когда наступит состояние сокрытия Бога, когда люди забудут его, так думайте об этом, забывшие Бога, как и когда вернуться снова к горе Сион, вернуться снова к Иерусалиму. Мецудат Давид. Даниэля это волновало, и он ждал возвращения все 70 лет, начиная с подчинения Иудеи Вавилонии, пленения царя Иоякима. А именно за 18 лет до разрушения храма наступает состояние подчинения Иудеи Вавилонии, когда попал в плен царь Иоаким, больше никто из Израиля не был изгнан вместе с ним. Уже с того момента Даниэль понимает, что земля Израиля будет разрушена вавилонянами. И уже с того момента, за 18 лет до разрушения храма, Даниэль... Главная тема, которую волнует, о возвращении в землю Израиля и о строительстве второго храма. На тему видения мира великими в еврейском народе. Возможно, поэтому он и совершил ошибку, отсчитывая 70 лет именно с этой даты, с даты пленения Иоякима за 18 лет до разрушения храма. Талмуд Трактате Мегила. «Вани биноте бесфарим, и я размышлял над книгами, михлал да игу намита». Отсюда мы учим, что он тоже ошибся. Даниил тоже ошибся в расчете 70 лет. Бельшацар отсчитывал 70 лет от восхождения на трон Навуходнецера, что произошло за 19 лет до разрушения храма, и ошибся в расчете. В результате достаточно плохо кончил. В тот же день, как он отсчитал 70 лет, он умер, и наступил конец Вавилона. Конец Вавилона как бы наступил. Над ним уже воцарилась Мидия и дальше Персия. Но не исполнилось той составляющей пророчества, касающейся еврейского народа и возвращения к Сиону и к храму. Опять же, пророк Исаия говорил «Нафла, нафла, Бавель, упадет, упадет Вавилон». Речь шла о двух падениях. Первое о том, что... По сути, Вавилонское царство закончится, когда начнется персидский период. И второе, что Вавилон таки будет разрушен. То есть два аспекта падения, о них говорил пророк Исаия. Итак, Бельшацар отсчитывал 70 лет от восхождения на трон Навуходоносора, что произошло за 19 лет до разрушения храма, и ошибся в расчете, ему эта ошибка стоила дорого. Даниил отсчитал 70 лет на год позже, в первый год царя Дария, от пленения Егоякима за 18 лет и ошибся в расчете. А именно в самом начале текста, мы видели с вами в начале 9 главе, в первый год царствования Дарьеваша, сына Ахашвероша, из рода Мадай, который стал царем в царстве Каздим. Когда отсчитывал 70 лет, Даниэль завершил свой отчет в первый год Медийского царства. За 18 лет до разрушения храма Егояким попал в плен. Именно с этой даты и начинает рассчитывать 70 лет Даниэль. Ахашверош, царь Персии, связанный с Пуримом, тоже будет отсчитывать 70 лет от пленения царя Ехинии, вместе с которым еврейское руководство попало в плен. В частности, туда попал Даниэль, царь Ехиния, Мордехай, Ханани, Мишель, Азария. Это произошло за 11 лет до разрушения храма и тоже ошибся в расчете. Трудность расчета заключалась в неком видимом противоречии между словами пророка Ирмияху. Сейчас нам придется немножко посчитать, точнее увидеть, как считали другие, с какой даты на самом деле надлежит отсчитывать 70 лет. Пророк Ирмияху, 29 глава, он говорит так. «Кико амар Ашем, так сказал Бог, килуфим млеот лебавель шевим шана эвкодет хэм. Когда исполнится Вавилону 70 лет, вспомню я о вас, вахакимуте алэхэм эт двари, и я исполню по отношению к вам слово мое, двори готов, слово мое доброе, лэгашивет хэм эле макомазэ, вернуть вас в это место». То есть 70 лет, когда исполнится царству Вавилона. Как это рассчитывать? Что такое 70 лет царства Вавилона? Во-первых, пророчество Ирмияху. Обратите внимание, насколько оно маловероятное. Когда речь идет о народе, который на протяжении всей своей истории оказывался под атаками и в состоянии войны со всеми народами, которые только вокруг находятся. Евреи, которые живут иначе, которые все мешают. Наконец их изгнали из их земли, разрушили их землю, разрушили их храм. Вероятность того, что через три поколения смогут они вернуться, она столь же малая, как и то, что Вавилон, сверхдержава, будет разрушена. Пророк Ирмияху говорит об этом, пророк Исаия говорит об этом. Ирмияху, 25 глава. «Верайта коль гарец азот лахарева велишама, вавду гуим алеет мелех бавель шевим шана. Верайяки мелот шевим шана, эвкод аль мелех бавель, валь гагой гагуну умашем, этавонам, валь гарец каздим весамти ото лишмамот улам». Говорит пророк Ирмияху. «И вся эта земля вавилонская будет превращена в развалины и в пустыню, и народы эти будут служить царю Бавельскому 70 лет». То есть Вавилону будет дано 70 лет. «И будет спустя 70 лет, накажу я царя Вавилонского и тот народ, сказал Господь, за грех их, и страну Каздим передам ее вечному опустошению». В общем-то, с тех пор и дальше вся эти страны, весь этот регион участие в развитии человеческого общества не принимает, начиная с греческого периода. Греческий период уже совсем-совсем будет скоро в нашей лекции. Был еще один стих в книге пророка Ирмияху. А именно, до сих пор мы с вами не поняли, с какой даты нужно отсчитывать 70 лет. Пророк Ирмияху, на первый взгляд, говорит с момента образования Вавилона. Был еще один стих в книге пророка Ирмияху, что Всевышний выведет нас лемелеот лехурвот Иерусалим шевим шана, когда пройдут над развалинами Иерусалима 70 лет. То есть, что 70 лет нужно отсчитывать не со времени основания Вавилона, а со времени разрушения храма. Если мы откроем книгу пророка Ирмияху, то этих слов о том, что Всевышний вернет нас через 70 лет после разрушения храма, этих слов мы в книге Ирмияху не найдем. То есть противоречие между тем, что написано про Ирмияху, и тем, что не написано. В те времена была немного другая версия текста пророка Ирмияху. Это редчайший случай, когда у нас спор не между двумя отрывками, которые фигурируют в Танахе, между одним, который есть, и вторым, который был, но до нас не дошел. Однако в других книгах приводятся эти слова как высказывание пророка Ирмияху. Теоретически, на самом деле, пророк Ирмияху сказал очень много. И его книга была записана его учеником Барухом бен Нерией, поэтому, возможно, какие-то слова пророка Ирмияху не вошли в книгу, но были сказаны им. История подтвердила истинность именно этой старой версии, которая не противоречит, а скорее разъясняет другие стихи, что 70 лет, о которых идет речь, не идет речь о 70 годах от основания Вавилонской империи, а речь идет о 70 годах в том, что касается проявления Вавилонской империи по отношению к еврейскому народу, то есть от разрушения Иерусалима. И второй храм был построен ровно через 70 лет после разрушения храма, абсолютно точно через 70 лет, как и сказал пророк Ирмияху. Даниил отсчитывал 70 лет от пленения царя Иехоякима, времени порабощения Иерусалима Вавилоном. Он отсчитывал более ранние даты, ибо его это волновало. 70 лет прошли, но геула, освобождение не наступили. Мецудат Давид. Векаше раити шейн геула мимашмешет лаво, сам типанай клапе амаком гитпалель бедавар бехашви, Шебавур гаавон нитарех ракец. И сюда Давид объясняет, что имел в виду Даниэль. Когда видел я, что освобождение не приходит, направил я лицо свое по отношению к Всевышнему, молиться ему об этом, ибо думал я, что из-за греха нитарех ракец время освобождения было продлено. Суть сомнения Даниэля заключалась не в истинности слов пророка, а «Шема гарам рахет» – может быть, грех привел к тому, что пророчество Ирмияху не может сбыться. Может быть, евреи, которые жили в вавилонском изгнании, настолько смогли и дальше испортить ситуацию, что пророчество не исполнилось, ибо многие пророчества были даны на определенных условиях. Что если в мире происходят определенные изменения, то эти пророчества не могут исполниться. Во всяком случае, в отношении пророчеств к бедствию это абсолютно точно. Было много пророчеств о бедствии, которые не исполнились, потому что еврейский народ, услышав эти слова, сделал тшуву, вернулся к Богу, ибо в этом и была суть пророчества. Вернитесь к Богу, и тогда Всевышний вас простит. А если нет, то тогда будет так, так и так. И люди таки делали тшуву, услышав слова пророка, и этих бедствий не наступало. Пророчество пророков Израиля было первичным понятием для людей того времени, в том числе и для неевреев. И мы видим, как даже руководители стран с особым вниманием прислушивались к тому, что написано в наших книгах. «И обратил я лицо свое Господу Богу, чтобы просить молитвой и мольбами, чтобы просить молитву, постясь во волосенице и в пепле. Вейтнает панай баашер ацал гитпалель баадаклали. И обратил Даниэль лицо свое к Всевышнему, ибо хотел он молиться за весь народ, за общину Израиля». Мидраш Раба. Суть молитвы Даниэля – санегория аль-Исраэль, защита еврейского народа. Когда пытался он защитить наш народ, сказав, что, в принципе, люди на самом деле не такие уж и плохие, просто злое начало чуть-чуть их пересилило, и состояние сокрытия Бога не дает им дополнительной энергетики для того, чтобы душа их могла возыметь силу над их материальностью, над их плоскостью, и что к этому народу необходимо применить больше свойства милосердия, нежели чем свойство суда, что тяжело народу в такой ситуации. Это была суть молитвы Даниэля. Маше и Даниэль натнупны гем негет мидат один левекеш рахамим аль Исраэль. Маше и Даниэль, они обратились к Всевышнему по направлению к свойству суда для того, чтобы просить милости, милосердия о Израиле. Важно понять, что Даниэль не произнес некую молитву, а проложил путь к молитве. Ибо с разрушением храма врата молитвы были закрыты. Поэтому и сказано «Левакеш тфила ветахануним» – просить молитву и обращение к Всевышнему. Даниэль не молился Всевышнему, он просил возможность создания молитвы. Абарбанель. «Бешат акаас лора юнавим рашаим льетпалэль альга мибли ршут верцуно». В час гнева Всевышнего, когда мы своими достижениями заслужили этот гнев, не было права у пророков молиться за народ без разрешения от Всевышнего и без желания его. Откуда мы это знаем? Что врата для молитвы далеко не всегда открыты. Говорит пророк Ирмияву: «Веата альтит палель беад раамазе, вальти са беадам рина, утфила, вальти в габи кейне не шумеотах». А ты не молись за народ этот, говорит Всевышний пророк Ирмияву, и не поднимай ради них молитву, и не обращайся ко мне, ибо не слышу я тебя. То есть пророку Ирмияву было сказано, что врата молитвы закрыты, чтобы он не молился. Даниэль прокладывает путь молитвы в условиях разрушения храма, в условиях, когда двери небесного храма закрыты. Даниэль проложил путь молитвы. «И молился я Господу, Богу моему, исповедовался и сказал я, «О Господи Божий великий и страшный, который хранит завет Его и милость к любящим Его и соблюдающим заповеди Его». Даниэль обращает внимание в своей молитве на завет, который в условиях изгнания сохранил еврейский народ. Даниэль сказал: «Гакель, Гагадоль, Веганура, Бог великий, вселяющий трепет, Шумер, Габрит, соблюдающий завет». Были ли эти слова просто восхвалением, или за ними стоит нечто большее? То, что Даниэль назвал Бога Агадоль, великий, Нура, вселяющий трепет. Это просто некоторые эпитеты обращения к Божественному, или за этими словами что-то стоит? На этот вопрос отвечает Талмуд в трактате Йома Самехтет. «Амар Раби Рашо бен Леви», сказал Раби Рашо бен Леви, «Лама никра шман анше кнесет агдула, шеихзиру атаралу юшна». Почему называются эти люди поколение Вавилонского изгнания, люди Великого Собрания? Потому что они вернули былую красоту. Они вернули былую красоту, гармонии и связи между Богом и человеком. А именно... Ата Моше, пришел Моше, Амар, и сказал, Гаэль Агадоля Гебор Ваганура. Моше сказал в Торе, Бог великий, сильный и вселяющий трепет. Ата Ирмияву, пришел пророк Ирмияву, Амар, сказал, Нахриме Керкерим Барихало, Айен Раотав, Лоамар Нура. Сказал пророк Ирмияву, язычники каркают в его храме, где же страх его, где же трепет его, что он позволил разрушить свой храм, так что язычники там каркают, и не сказал Нура. То есть из этих слов пророк Ирмияву слово Нура, что Бог страшный, что Бог вселяет трепет, убрал. Пророк Ирмияву сказал, что эти слова в нашем мире не актуальны, они пропали. Ата Даниэль, пришел Даниэль, сказал, но харим мишта абдим бебанав, что язычники подчинили сыновей его, а егвуратав, где же его сила? Луамар Гебор, не сказал, что Бог сильный. Что сказал Даниэль? Акель Гагадоль, Бог великий, нора, вселяющий трепет, но не сказал, что он сильный. Потому что Всевышний ведет себя, как будто мы своими грехами лишили его сил. Не то, что Всевышний не может Вавилонскую армию разбить, а Всевышний ведет себя по отношению к человеку так, как человек ведет себя по отношению к нему. Если еврейский народ достоин божественной силы, то эта божественная сила проявляется. Если еврейский народ сам каркает вместе с язычниками в храме или в их храмах, то Всевышний ведет себя, как будто сил у него нет. Поэтому в такой ситуации назвать Бога Богом сильным просто неуместно. Поэтому Даниэль не сказал эти слова. Ату ингу пришли они, люди Великого Собрания, когда построили второй храм. Ве амру и сказали, адраба зоги гвурато, наоборот. Это и есть его сила. Шековешет яцро, шенотен эрех апаем ларашаим. В этом его сила, что он сдерживает себя и дает временное существование для нечестивцев. Элухен нураотав, это его страх и трепет перед ним. Шельмал эмуро, что если бы не страх перед ним. Как же один народ мог бы выстоять среди других народов, которые его ненавидят? То есть, что эти свойства остались, но в состоянии сокрытия. Что Всевышний в состоянии сокрытия поддерживает нас, так что мы особенно это не видим, но нас народы, тем не менее, живьем пока не съедают. Как мудрецы могли так поступить? Как они эти определения Бога решили таки скрыть и не использовать дальше? Говорит Талмуд. Митох шеюдин беакодеш беругу шамитигу лефихах локизвубо. Из того, что знают они, что Всевышний благословлен Он, истинен Он, поэтому не нужно обманывать Его. То есть, если Всевышний скрыл эти свойства в этом мире, не нужно эти свойства упоминать. Пророк Ирмиягу. Асахесет ле алафиму мишалем авон авот эль хейк бны рем ахаре рем руга гадоль гагибор гашем цаоит шмо. Что Всевышний делает милость тысячам и за грех восплачивает отцам и сыновьям их после них, если они повторяют его грехи. Гаэля гадоля гибор ашем цаоит шмо. Бог великий, сильный, но нура, вселяющий трепет, он не сказал. Это тот самый стих про Ирмиягу, где слово нура, что Бог вселяет трепет, про Ирмиягу не сказал. Иерусалимский Талмуд объясняет в связи с чем. Лама луамар нура, почему про Ирмиягу не сказал, что Бог вселяет трепет. Эле шейн нура, эле бейта мигдаши намар нура и лукими мигдашеха. Что вселяет трепет Всевышний не иначе, как в храме своем, как то сказано, вселяет трепет Бог в храме своем. То есть состояние трепета по-настоящему может у нас возникнуть тогда, когда мы пришли в храм, в котором есть божественное присутствие. Тогда, когда это величие раскрывается перед тобой, тогда есть состояние трепета. Когда храм разрушен, то суть того места, где божественное присутствие раскрывалось, суть места трепета пропала из этого мира. Поэтому пророку Ирмиягу слово «нура» в описании Бога, в обращении к Богу не используют. Талмуд в трактате Брахот. «Ган итлат амрингу Моше Рабейну беорайта, ве ату аншек неса тагдола, ве текнингу бетфила». Эти три эпитета сказал Моше Рабейну в Торе, и пришли люди Великого Собрания и поместили это в молитву. Так что сегодня Шмона Эсра, 18 благословений, начинаются именно этими словами. Баруха Таашем Элокейну Мелеху Илам. Ракеля Гадоля Гибор Ваханура. Бог великий, сильный, вселяющий трепет. Они восстановили их зиру атарала юшна, вернули былую красоту, сказав, что на самом деле эти свойства остались, но в состоянии сокрытия. Иначе как бы один народ мог среди других народов прожить, когда его так ненавидят, когда так его преследуют? Где сказаны эти слова? Где Аншей Кнесет Агдола, люди Великого Собрания в Вавилонском изгнании произнесли эти слова? Книга Нехемии, которая описывает строительство второго храма, 9 глава, 32 стих, сказано так. «Ватай лукейну, гаэля гадоля гебор ваганура, шомера бритва ахесет, аль имат лифанеха, эт гатла, ашер мацатну лималкейну, лисарейну, улекуганейну, леневейну, улеавутейну, улеколя меха, мейме малхи ашур, ад гайом газе. А ныне Бог наш, Бог великий, сильный и вселяющий трепет, хранящий завет и милость, да не покажется тебе ничтожным все бедствие, что постигло нас, царей наших и знать нашу, священников наших и пророков наших, и отцов наших и весь народ твой со времени царей ашурских и до сегодня. При строительстве храма Аншекнесет Агдула их зиру от Арала Юшна вернули былую красоту. Аншекнесет Агдула возвратили от Арала Юшна, приведя к строительству второго храма. Марша. Векулгу амру агадоль. При этом во все времена и все говорили, что Бог гадоль, что Бог великий. Шебехоль зман веша агдулато мифурсемит митох брияту ламо. Что во все времена и во всех ситуациях величие его раскрыто из творения мира его. То есть из действительности того мира, в котором мы живем, величие Бога можно однозначно увидеть. Поэтому даже в условиях разрушения храма, даже в условиях нашего изгнания, даже когда люди не понимали, как жить дальше, не было никакого сомнения у людей того поколения, прошедших первую катастрофу в истории еврейского народа, о том, что Бог гадоль, что Он великий, ибо из реалий этого мира все это видно. Молитва Даниила. Грешили мы и поступали нечестиво, и злодействовали, бунтовали, отступали от заповедей Твоих и от законов Твоих, и не слушали мы пророков, рабов Твоих, которые говорили от имени Твоего царям нашим, сановникам и отцам нашим, и всему народу страны. С Тобою, Господи, правда, а у нас стыд на лицах наших. То есть у них не было никакого сомнения, что с Богом справедливость и правда. Когда произошла там катастрофа, никто не задавал вопрос, где был Бог, почему он вавилонские колесницы не остановил. Людям было понятно, что Бог есть, и он справедлив. Поэтому они не задавали вопрос, где был Бог, а задавали вопрос, что произошло с человеком. Поэтому они удостоились строительства второго храма и возвращения в землю Израиля. Иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у близких и далеких во всех странах, куда забросил ты их, за вероломство, которое совершили они перед тобой, Господи, стыдно лице у нас, у царей наших, у сановников наших и у отцов наших, потому что грешили мы перед тобой. У Господа же, Бога нашего, милосердие и прощение, хотя мы и бунтовали против Него. И не внимали мы голосу Господа Бога нашего, чтобы следовать учению Его, которое дал Он через рабов Своих, пророков. И весь Израиль приступил Тору Твою, отвернулся, чтобы не слушать голоса Твоего. И постигло нас проклятие и клятва, которые записаны в Торе Моше, раба Божьего, потому что грешили мы против Него. Наша недельная глава Паршат Бехукотай, последняя глава книги Ваикра, как раз однозначно пишет о том, что если мы оставляем завет, в этом мире будут катастрофы, будет уничтожение людей, ибо Всевышний создал человека, заповедовал ему заповеди, так что если человек оставляет заповеди, то такой человек не имеет права жить на этой земле, и тогда земля не нужна вообще. Здесь и написано, что это было четко написано в Торе Моше. Поэтому никто не задал вопрос, где был Бог. Потому что Бог заранее сказал, будет наказание, если оставляете завет мой. Тогда ни у кого претензий к Богу не было. И никто на основании катастрофы не строил свою теорию того, что модель Танаха лопнула, потому что модель Танаха была им знакома. Претензий они не имели, пройдя то изгнание и те несчастья, которые выпали на их долю. И исполнил он слово свое, которое сказал о нас, и о судьях наших, что судили нас, навлекая на нас бедствие великое, потому что нигде под небесами не совершалось то, что совершалось в Иерусалиме, как написано в Торе Моше, все это бедствие постигло нас, а мы не молили Господа Бога нашего о том, чтобы отвратиться нам от греха нашего и уразуметь истину Твою. И ускорил Бог это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех деяниях своих, которые совершил он, а мы не внимали голосу его. И ныне, Господи Боже наш, что вывел народ свой из земли египетской сильной рукой и создал себе имя поныне, грешили мы, совершали преступление. Господи, при всей справедливости Твоей, да отвратится гнев Твой и ярость Твоя от города Твоего Иерусалима, от священной горы Твоей, ибо за грехи наши и преступления отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. Если при Иерусалимском храме еврей был символом позитива, так что народы мира говорили, что поистине велик этот народ, который имеет такой храм, то, начиная с разрушения храма, еврей стал ругательством. Особенно в греческий период. В вавилонский, персидский это было еще меньше, в греческий период это выразилось особенно ярко. «И ныне внемли, Бог наш, молитве раба Твоего и молитвам Его, освети ликом Твоим опустевший храм Твой ради Господа. Преклони, Бог мой, слух Твой услышь, открой глаза Твои и взгляни на развалины наши и на город, названный именем Твоим. Мы повергаем мольбы наши перед Тобой, уповая не на праведность нашу, а лишь на милосердие Твое великое. Господь, услышь, Господь, прости». Господь, внемли и соверши без промедления, ради Тебя, Бог мой, ибо именем Твоим назван город Твой и народ Твой. Это то, чего просил Даниэль и Аншей Кнессет Агдола, люди Великого Собрания. Лахзир атарала юшна, вернуть былую красоту, и своим путем, своей молитвой, своей тшувой они смогли привести еврейский народ в то состояние гармонии, когда они стали достойны второго храма. Молитва Даниэля легла в основу Тахнуна, Слихот и молитвы на Рош ха-Шана и Йом-Кипур. «Леха ашем ацдака велану бошет апаним» – «Тебе Всевышний милосердие, а нам стыд лица нашего». Сказали мудрецы: «Афилу бы шашану осим этот цдака, мабитим ану бы маасейну, веешла ану бошет по ним». «Бошет по ним лыш Йегудау, лыш в Иерушалаем». «Тебе, Всевышний, милосердие, а нам стыд лица нашего». Даже в час, когда мы оказываем милосердие, смотрим мы на поступки наши, и есть нам стыд лица нашего. То есть даже когда мы делаем добрые дела, в них столько примешано всего, и кроме этого доброго дела у нас параллельно еще столько всяких других засоряющих объектов и аспектов нашей деятельности, что даже оказывая милосердие, даже цдоку давая, нам стыдно. Насколько у нас неочищенность нашего мышления, наших поступков. Стыд лица людям Иудеи и жителям Иерусалима. Говорит Малбим, что Даниэль произнес эти слова соответственно тому, что сказал пророк Ирмияху в 35 главе. «Куамар ашем цвакойс элукей Исраэль, галох ваамарте лыш Йегудау лыш в Иерушалаем, галотикху мусар лишмоа эль дварай наум рашем». Так сказал Бог воинств, Бог Израиля: «Пройди и скажи человеку Иудеи и жителям Иерусалима, почему не берете вы мусар для того, чтобы услышать слова мои, речения Бога?» И Даниэль говорит сейчас, обращаясь к человеку, к жителям Иудеи и к живущим в Иерусалиме. Говорит Раши: «Велану бошет апаним, и нам стыд лица нашего. Гдай лану лгидбаеш, аль га меура лану, кианахну гарамну лацмейну». Есть достаточное основание, чтобы стыдились мы того, что произошло с нами, и что мы сами причинили это себе. Как мы уже отметили, что люди того поколения не поднимали вопрос, где был Бог. Они обсуждали вопрос, что произошло с человеком, что он потерял право на связь с Богом, право на Иерусалимский храм. Мецудот Давид, Велану бошет по ним, и нам стыд лица нашего, машану бегула, то, что мы в изгнании. Мы с вами сегодня остаемся по-прежнему честно в изгнании. Еврейский народ, который живет в земле Израиля, тоже находится в изгнании. Ибо изгнание определяется не тем, в какой стране ты проживаешь, а тем, есть у тебя храм и божественное присутствие или нет. В тот момент была небольшая группа евреев, которые жили в Израиле. Навуходоносор разгнал не всех, он оставил там небольшое количество людей. Часть из которых ушла в Египет, а часть осталась в земле Израиля. То есть на тот момент в земле Израиля тоже кто-то проживал. Поэтому изгнание это не то, что человек проживает за границей, а то, что мы находимся в период изгнания, когда Бог изгнан из этого мира, когда мы изгнали Бога из этого мира и оказались без божественного присутствия. Буша ло альга онеш эла альга хет. Стыд нам не за наказание, а за сам грех, отмечает Малбим. У Господа же Бога нашего милосердия и прощения, хотя мы и бунтовали против Него. Говорит Раши, в чем выражается милосердие и прощение от Бога? Шело калину ба авонотейну кимарадну бо. Что мы не пропали в грехах наших, когда восстали против Него. В этом отмечается свойство милосердия Всевышнего. И не внимали мы голосу Господа Бога нашего, чтобы следовать учению Его, которое Он дал через рабов Своих пророков, и весь Израиль приступил Тору Твою и отвернулся, чтобы не слушать голоса Твоего. Говорит Абарбанель, «Веданте отам легерушин, шенеемар ми бейти агаршем». И я присудил их к изгнанию, как то сказано, «Из дома моего я изгоню их». Кто сказал эти слова? Пророк Хушея, один из последних пророков Северного царства Израиля. Так он сказал. «Коль ра там бе Гилгаль, кишам сонетим, аль ра малэлэхэм, ми бейти агаршем, лоосиф агаватам, кисарэгэм сурэрим». Все злодейство их, вся нечестивость их в Гилгале. Что такое Гилгаль? Это первый стан Израиля, который был, когда евреи прошли через реку Ярден. Кишам синатем. Там я возненавидел их. Мы при изучении книги Иешуа очень подробно изучали это особое место. Это было место коронации царя Шауля. Это было место, куда приходили все пророки. Это было место связи между Богом, землей Израилем и еврейским народом. Там возненавидел я их из-за злых умыслов их. Не бейти агаршем из дома моего, изгоню я их. И не буду я любить их, ибо сановники их мятежники. Стан Израиля, место связи между Богом и человеком на святой земле, превратили в культовое капище. Концепцию Гилгаль окончательно испортили, так что пророки говорят, Гилгаль и Гале, что Гилгаль будет изгнан, это место связи потеряет свою сущность. Кицадик ата Хашем Элокейну. Те поколения понимали, что Бог праведен в том, что Он делает. Малбим. Кигалахну имо кери, веталину гаколь бы микре, велогискальну шиито хехатавон. Ибо шли мы против Него, и все мы объясняли случайностью, и не смогли мы понять, что это на самом деле убеждение по поводу греха нашего. То есть происходили какие-то явления, и у людей было принципиально две возможности, как к ним отнестись. Как к тому, что тебе послано с неба в качестве наказания, в качестве разъяснения, в качестве обучения, или некая случайность. И люди относились к этому как к случайности. Киалахны ему кери, шли мы против него, талину гаколь бы микре, кери от слова микре, случайность. Шли против него случайностью. Говорили, что не от Бога, это само по себе. Давайте прочтем, что об этом сказано в Торе. На тему случайности, что сказано в Торе. Ну, во-первых, безусловно, необходимо отметить на тему случайности, что первая из 10 заповедей вера в единого Бога. Это заповедь предписывающая или запрещающая? Что нам нужно делать? Если она вроде ничего не запрещает, да, не запрещающая, а предписывает, что она предписывает? Я Бог ваш, что мы должны сделать в связи с этим? Ответ. Мы в связи с этим должны хотя бы отказаться от идеи случайности в этом мире. Мы должны понимать, что в этом мире есть многомерность. И не каждое событие мы можем очень легко, отказавшись от идеи случайности, истолковать так, как нам нужно, потому что Бог сказал, что мои мысли – это не ваши мысли. То есть мы не можем своими мыслями объяснить те явления, которые происходят. Тем не менее, если человек верит в случайности, то он язычник. И заповедь «Я Бог ваш» он по определению не исполняет. Что об этом сказано в Торе? В Торе об этом сказано в главе 26 следующие слова. «Вэйм базот лотиш меули вэгалахта ми бакери, вэгалахти имахэм бэхамат кери, вэясарти этхэм афаниша валихатутэхэм. А если и после этого не послушаете меня и пойдете против меня», так здесь переведено, «то я пойду в ярости против вас и накажу вас всемеро против грехов ваших». Так переводится этот стих. Саба из Навардек немного иначе переводит этот стих. Он говорит: «Если при всем этом пойдете против меня, считая все случаем, случайностью, то я отнесусь к вам яростью случайности». То есть кери, с одной стороны, против, с другой стороны, микре, случайность. Что значит случайность? Что человек будет видеть, что провидение его касается все меньше и меньше, и все в его жизни будет видеться ему как случайность. Он так воспитает детей своих, потому что видим мы единого Бога или мы жертвы случайности, мы транслируем всеми трансляторами нашей души и нашей жизни. И наши дети это видят. Наши дети будут транслировать это дальше нашим внукам. И так, этап за этапом, концепция случайности в этом мире будет все крепнуть, а концепция «Я Бог ваш, который вывел вас из Израиля» будет все ослабевать. Об этом сказано напрямую в тексте Тор. И вся жизнь превратится в случай без провидения. Малбим. Кицадик Гашем Альколь Маасава Ашераса Лахзиру Тану Бетшува. Ибо праведен Бог во всех деяниях своих, которые Он совершил, вернуть нас к Тшуве. То есть Малбим это говорит, что Бог на самом деле во время храма пытался сделать то, что возможно для нашего возвращения. Даниэль обращается к Богу, отмечая и делая акцент на его свойстве милосердия, когда речь еще раз идет о катастрофе. Талмуд трактате Гитин поднимает этот вопрос, пытаясь дать нам разъяснение этого. Цдака саха кодыш баругуим Исраэль шигигла галут циткиягу ваадайн галут ехиния каемет. Милосердие сделал Всевышний, благословлен он с Израилем, когда он изгнал изгнание Циткиягу, последнего царя Израиля, с разрушением храма. Ваадайн галут Ехиния каемет. А в Вавилонии находится изгнание Ехинии, который был изгнан за 11 лет до разрушения храма. Там уже Даниэль. Милосердие, которое оказал нам Всевышний, что прежде чем весь еврейский народ будет изгнан в Вавилон, туда будут изгнаны пророк Ехескель, Даниэль, Ханания, Мишель и Азария, Мордехай и руководство еврейского народа, которое в Вавилонии построило Ешивы. То есть прежде чем дать наказание, Всевышний дает возможность излечения. Дектив Бейби Галут Ехинии. Было бы написано по поводу изгнания Ехинии, с которым был изгнан Даниэль. А Хареш и Амисгер, что с ними были вместе изгнаны, в книге пророка Ирмияху написано Хареш и Мазгер. Дословно это переводится в переводе как ремесленники по металлу и там еще почему-то, не знаю, какие там есть ремесленники. На самом деле, конечно, значение Хареш и Мазгер совершенно иначе. Шебеша шепотхин насукулам кихершим. В час, когда они говорят слова Торы, то все безмолвствуют. Это были те люди, которые, когда говорили о Торе, то все были в состоянии безмолвствования, когда их интеллекты соединялись с их сердцами, как говорит Вилинский Гаон, что состояние восхищения, когда интеллект соединяется с сердцем, это и есть изучение Торы, это и есть состояние, когда сехель медот функционирует. Их слушали так, что все безмолвствовали, они находились в состоянии сладкой дремы, как на многих других уроках других известных лекторов. В этом смысле было милосердие, что Всевышний изгнал духовное руководство Израиля перед тем, как был изгнан весь народ. Это одно из объяснений Талмуда в трактате Гитин, почему Даниил обращается ко Всевышнему словами «Цдака асита им Исраэль», что милосердие сделал ты с Израилем. Это один из аспектов. Ула умер, Ула приводит другой аспект. Шегигим штейшаним левенушантам, что Всевышний изгнал еврейский народ за 2 года до исполнения слов венушантам, что вы застарели на земле Израиля. Я объясню, что имеется в виду. Для начала псалом царя Давида. Еще раз, царь Давид жил до строительства храма. И посмотрите, какие слова он говорит. Мизмор ла Асав. Асав, сын Кораха. Царь Давид привел эти слова Асафа в своих псалмах. Царь Давид привел слова Асафа, сына Кораха, в своих словах. Мизмор ла Асав. Элуким бау гоим бенахалатеха, тимоет гихаль кодшеха, самуэт Иерушалаем леим. Песнь Асафа. Бог, пришли народы в наследие Твое, осквернили храм святости Твоей, и Иерусалим превратили в руины, в развалины. И возникает вопрос, а почему это песнь Асафа? Это должно быть плач Асафа, а не песнь Асафа. Асаф восхвалял Бога за то, что произойдет когда-то. Обратите внимание, царь Давид был до строительства храма. Асав, сын Кораха, был при исходе из Египта. И Асав пишет слова о разрушении храма, при этом говорит, что это песни, а не плач. Как подобное можно понять? Понять это можно следующим образом. Для начала нам необходимо пасук 25 и 26 в книге Дварим в 4 главе. Сказано так. «Ки столит баним увней баним, венушантем баарец, вегишхатем васитем песельт мунатколь, васитем гарабей нейрашем элукеха лерахисой, гейдоте бухем гайом эта шамаем вейт арец, ки авойд, то вейдун магер мааль гарец, ашер атем уврим эта ярден шама лиришта, лот арихун юмим алея, ки гишамет тишамедун». «Когда родишь ты сыновей и сыновей сыновей, и вы застареете на земле этой». Когда на священной земле вы застареете. Когда захочется в турпоездки ездить, когда святость земли Израиля для вас сотрется, и ничего эмоционального у вас от этого не останется. «Вехишхатем, и вы все разрушите, и будете делать всевозможных идолов, и зло осуществлять в глазах Бога вашего, и гневить его, то ставлю я вам в качестве свидетелей сегодня небо и землю, ибо небеса, на иврите шамаем, от слова шам, туда, то, к чему должен стремиться человек, стремиться к духовности, к небесам. Гарец, от слова ларуц, бежать. Человек должен по этой земле бежать, чтобы исполнять волю хозяина своего. Не вяло плестись, а бежать. Кеовет товедун, как только плестись вы начнете, вы застареете на земле, то вы пропажи пропадете быстро с земли, в которую вы приходите сейчас, переходя через Ярден, чтобы унаследовать ее, не продлятся дни ваши на ней, ибо уничтожением будете вы уничтожены. О чем идет речь? Не об изгнании. Речь идет о полной катастрофе. Уничтожены вы будете на этой земле. Если эта земля потеряет для вас свое состояние обновления. Не изгнаны вы будете уничтожены на земле. Теперь обратите внимание, что говорит Асав. Асав по поводу будущей катастрофы воспевает песню Богу. Мизмор ла Асав. Песня Асафа. Элуким баугоим бенахалатеха. Пришли народы в наследие твое. Тиму идрихалеха. Осквернили храм твой, храм святости твоей. И превратили Иерусалим в развалины. Что он говорит? Что гнев твой будет на камне и на дерево, а люди спасутся. Асав говорит, что произойдет такое, что все-таки ты изгонишь людей, а не будут они уничтожены. И что гнев твой будет на камне и на дерево Иерусалимского храма, место связи между Богом и человеком. Комментатор отмечает, что «Веношантем, и вы застареете на земле» – гематрия этого слова 852. Что это означает? От исхода еврейского народа из Египта до строительства храма прошло 480 лет. То есть от завоевания земли Израиля, поскольку 40 лет ходили по пустыне, чтобы подготовиться, поскольку оказались недостойны, от завоевания 440 лет. Первый храм стоял 410 лет, таким образом получается 850. Веношантам 852. Если бы еще два года Всевышний терпел бы грех, то этот грех бы наполнился до такой меры, что произошло бы полное уничтожение евреев на земле. Всевышний оказывает милосердие и изгоняет на два года раньше. Происходит изгнание, не уничтожение. Об этом воспевает песню благодарности Асав Всевышнему. Гашем бехоль цидкотеха Яшав на Абхаве Хаматхами Хайрушалаем Гаркачеха, Кибехатуэйну Бавонотейну Авутейну, Кибехатуэйну Бавонот Авутейну, Ярушалай Вамхали Херпали Коль Сиватейну, Ваташ Май Лукейну, Эль Тфилат Авадеха, Вель Тахнуна, Вегер Панеха, Аль Мигдашха Гашамем Лима Нашем, Хате Лукаю Знеха Ушма, Пекахай Неха Урэ, Шмематейну вагаир ашер никра шимха алав, ки ло аль цидкотейну анахну мепилим тахнунейну лефанеха, ки аль рахамеха гарабим. Гашем шама, гашем салха, гашем рикшива ваасе, валь таахар лиманха, элукай ки шимха никра, аль иреха валь амеха. Эти слова, сейчас мы их прочтем по-русски, легли в основу тахнуна, который мы читаем перед чтением Торы два раза. Тахнун – это наша особая прошение. Люди очень любят дни, когда дни полупраздничные или праздничные, когда мы не читаем Тахну. Но Тахну на самом деле это суть, синтез нашего прошения о милосердии, которое мы произносим после чтения 18 благословений. Это самая суть молитвы. Основу Тахнуна заложил Даниэль. Это те слова, которые он сказал. По-русски молитву читать немножко сложно, но просто русский язык чуть-чуть для этого не приспособлен, как мне кажется. «Преклони, Бог, мой слух твой услышь, открой глаза твои». Значит, открой глаза. Бог, он что, в дремоте находится, что глаза у него закрыты. Мы закрыли ему глаза. Он отворачивается от нас, закрывает свои глаза, когда мы свои глаза закрываем и отворачиваемся от него. Бог ведется по отношению к человеку, как человек к Богу. Мы повергаем мольбы наши перед тобой, уповая не на праведность нашу, а лишь на милосердие твое великое. Всевышний услышь, Всевышний прости. Основа молитвы Тахну. Ваасе валь таахар ки шимха никра алирха валь амеха. И сделай, и не задерживай, ибо имя твое провозглашено на городе твоем и на народе твоем. «Асэ вааль таахар», говорит Ибн Эзра, «Лагаир панеха аль мигдашха хашамем», «Пролить свет лица твоего на храм пустующий». Это то, что просили Аншэ Кнессет Агдула, люди Великого Собрания. Такая была молитва Даниэля. И Даниэль получает ответ. «И когда говорил я и молился, исповедовался о грехах своих и грехах народа моего Израиля», повергал перед Господом Богом моим мольбу о священной горе Бога моего, И когда я еще творил молитву, то муж Гавриэль, которого видел я прежде в видении, быстро пролетев, коснулся меня в то время, когда приносит вечернюю жертву. И вразумляясь, говорил он со мной и сказал: Даниэль, ныне вышел я, чтобы научить тебя пониманию. Ответ на молитву Даниэлю было раскрытие ангела Гавриэля о времени строительства второго храма через 70 лет после его разрушения. Гавриэль открывает Даниэлю, что расчет 70 лет нужно вести с даты разрушения первого храма. И ровно через 70 лет после этого храм будет построен. За молитву Даниэля ему было открытие с неба, открытие ангела Гавриэля, который нечасто спускается в этот мир, открытие о всей истории второго храма. Видение Даниэля о втором Иерусалимском храме, раскрыто ангелом Гавриэлем, это тема нашей следующей лекции. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Можно так понять, что молитва Даниэля имела важное значение, даже, может, решающее для того, чтобы был потом восстановлен храм?
Молитва Даниэля привела к раскрытию врат молитвы и к тому, что пророк Гавриэль сказал: «Теперь пришел я».
Вы говорили, что в книге пророка Иеремии нет этих слов, но написаны они здесь, что над развалинами Иерусалима пройдут 70 лет. Может быть, Даниил не знал об этом, потому что иначе как бы он считал эти 70 лет до разрушения храма?
С точки зрения Даниила, развалины Иерусалима – это состояние подчинения Иерусалима Вавилону, так он считал. Даниил ошибся, потому что он начинает, собственно говоря, быть в состоянии траура за 18 лет до разрушения храма. Сам он был изгнан с Ехини за 11 лет до разрушения храма, ему тогда было 15 лет. То есть 11 минус 8 – это 7. Начиная с 8-летнего возраста, Даниэль понимает, что говорит пророк Ирмеяу о разрушении храма, и с этого возраста он ждет исполнения 70 лет. То есть храм был построен, когда Даниэлю было 78 лет.
Я продолжу просто свой вопрос. Значит, такая появляется мысль, что ошибка Даниэля не была случайностью. В этом был смысл, из-за того, что он ошибся, и, по его мнению, пророчество не исполнилось, он вознес такую молитву, которая смогла раскрыть врата молитвы наверху.
Конечно же, ошибка Даниэля не была случайной. Если бы Даниэль просто ошибся, и эта ошибка бы для нас с вами была неважной, мы бы ничего из этого не могли выучить, то мы бы не выучили все, что мы выучили сегодня. Ошибка Даниэля была не приведена бы вообще в тексте Тора, если бы она в тексте Танаха была бы не приведена, если бы это не имело значения. Это было, безусловно, значение как человека, который практически всю свою жизнь находился в состоянии траура в Иерусалиме. И благодаря его ошибке мы раскрыли с вами суть знания и поняли, когда же действительно эти 70 лет должны были исполниться.